На завтра днем лаковая тележка, а двуконь в приличном честному имени Никитинах посеребренном уборе ехала к стольному городу по шумной Троицкой дороге. Места в повозке было немного, поэтому Ларион Михайлович правил сам. Рядом сидел отец Викентий в лучшей своей рясе, с умощенными волосами, расчесанные на две стороны бородой. Оба родители были бледны, ибо провели тревожную, бессонную ночь. Сыновья их притащились домой лишь под утро, поврось. Митька раньше, с синяком, Лешка сильно позже, расцарапанный и драный. Оба получили свое, это уж как по-отецки полагается. Но не ныли, не орали, снесли наказание по-диковинному смирно. Разбираться, где болтались до рассвета, из-за чего раздрались и почему на себя не похожи, было некогда. Сразу после порки пришлось их мыть, чесать, следы драки белилами замазывать, наряжать в праздничное и скорее в дорогу. До Москвы не близко, давай Бог после полудня поспеть. Сами виноваты, что не кормлены остались, а выспаться можно и в дороге. Они и правда скоро уснули, раскинувшись на тюфяках со свежим сеном и прижавшись друг к другу. Отцы часто оглядывались, вздыхали. Спящие чада были похожи на двух кротких ангелов. Один в нарядном алом кафтанчике, софьяновых сапожках, сребро-нитяном поясе, другой в хорошем синем армячке, вышитой по вороту рубашки. И у помещика, и у попа на сердце кошки скребли. Особенно же тосковал Викентий. Боялся, что нынче расстанется с сыном навсегда. Он и давеча, когда Лешку вервием по заднице стегал, нельзя было не постигать. Руку придерживал и слезы глотал. За повозкой, перебирая копытами, шли два коня под бархатными попонами. Большой вороной Лариона Михайловича и маленькая, но юркая лошадка для Мити. Доберутся до Москвы и пересядут в седло, как положено настоящим дворянам, а в тележке поедут поп с попенком. Алешка вдруг заорал во сне, скинулся. Глаза выпучены, в них ужас. «Ты чего?» — спросил разбуженный криком Митша. Покосившись на взрослых, Попович пробурчал. «Ничего». Перед отъездом они еле-еле улучили миг пошептаться в закутке. Митьке мало что было рассказывать. Очнулся он в предрассветных сумерках в канаве. Побежал домой. Вот и весь сказ. Но Алешка только и успел ошарашить главным, что Илейка утоп, и что о том помалкивать надо. Ни про погоню толком не обсказал, ни про то, как младенца на себе 5 верст до Сагдеева пер. Стукнул в ворота, положил ребенка и задал стрекача. Дитё в батистовой рубашонке, в одеяльце с вышитыми гербами, не замерзнет. Сторож Алешку видел, кричал что-то в спину, но гнаться не стал. Что объявляться только себе хуже, мальчик еще в дороге решил. Ну их, бояр с князьями. То ли наградят, то ли живьем сожрут. Дело-то темное. И про Илью лучше никому не говорить. Его теперь не вернешь, а спрос будет с того, кто жив остался. От пережитого за ночь сделался Лешка как деревянный и не помнил, как за остаток ночи 20 с гаком верст обратной дороги отмахал. Трясли его, расспрашивали, лупцевали. Ничего не слышал, не чувствовал. Лишь перед глазами все крутилось водоворотами черная вода. И во сне тоже приснилось. Солнце давно уже переползло за середку неба, до Москвы оставалось близко. На Яузе, в сельце Растокине, Пути аникеевцев разошлись. Дворянам надо было дальше ехать верхами, повдоль речки, в Преображенское. По дороге среди многих знатных людей, кто ныне торопился в Троицу поклониться восходящей силе, Ларион Михайлович встретил немало прежних знакомцев. От них и узнал, что почти все приказные дьяки с поддьячьими, с печатями, с разрядными и прочими книгами, пока Софьи не было, перебрались из Кремля в Преображенский дворец. Дьяк он завсегда чует, в какую сторону ветер дует. Ну, значит, туда же и Никитинам надо было вести поминок, заготовленный для ради определения дворянского сына к хорошей службе. К седлу Воронова приторочен малый тюк. В нем 40 соболей, золоченная турская чаша и 50 рублей деньгами. За место в потешном полку куда как щедро. Раньше таким подношением в царские рынды попадали. Духовным следовало ехать той же дорогой до заставы и потом все прямо, в Китай-город. «Прощайтесь, чада», — вздохнул отец Викентий. «Может, не скоро свидитесь. Пока вы зелены, навряд вас куда со двора выпускать станут». Взрослые отошли, говоря о чем-то своем, а Митша с Алешей стояли, смотрели друг на друга из-под лобья. У обоих дрожали губы. Никитин, оглянувшись, удивился. «Обнимитесь! Что вы, будто не русские?» «Обнялись!» «Как Илюху-то жалко!» — шепнул на ухо другу Митя. Тот тоже шепотом. «Жалко-то жалко!» — одавеча приснился он мне. Выплыл из черного омута, губами по рыбе зашевелил, будто поведать, что хочет. А ничего не слыхать, пузыри одни. И Лешка бледный перекрестился. «Брось», — укорил Митша, — «Илейка на нас сейчас с небес глядит». Задрав головы, оба поглядели вверх. Там было хмуро, пусто.